Приветствую вас, дорогие друзья, это Анатомия стартапа и Эльнора Розмут. И мы продолжаем в этом выпуске летать в облаках. Но перед этим хочу напомнить о том, что смотреть и слушать нас можно на YouTube, а также на подкаст-платформах Яндекс.Подкаст, Spotify, Apple Podcast и так далее. Поэтому не забывайте подписываться, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Хочу представить вам сегодняшнего гостя. Это человек, который занимается развитием облачных технологий в Казахстане, Болат Кашкенов.
Болат Кашкенов – архитектор облачных технологий ВК Cloud. В детстве хотел быть экологом, профессионально занимался стрельбой из лука.
В прошлый раз мы очень круто поисследовали индустрию в целом, но сегодня хочется поговорить о такой профессии, как облачный архитектор. Мне кажется, это очень круто, интересно звучит. Пожалуйста, расскажите о том, как вы в этой сфере оказались и почему занимаетесь этим.
Ну, изначально я начинал как обычный инженер дата-центров, работал много со всякими старыми легаси-системами, риск-системами. Начинал свою карьеру в компании «Национальные информационные технологии». На самом деле, я до сих пор считаю, что это хорошая компания для старта молодого специалиста. Она дает колоссальный опыт. И там начал уже заниматься построением облачных технологий. То есть мы начали с обычных там bare metal серверов, потом начали изучать виртуализацию. Далее у нас, наверное, в году 2013 появилась цель сделать Government Cloud. И тогда я познакомился с некоторыми продуктами. В принципе, на тот момент, наверное, со всеми продуктами, решениями, которые предоставляют различные PaaS и IaaS-сервисы. PaaS – это Platform as a Service, IaaS – это Infrastructure as a Service, это когда ты получаешь определенный набор платформенных либо инфраструктурных сервисов под ключ через self-service портал. И была цель построить на базе дата-центра NIT облако для предоставления услуг государственным органам, каким-то квази-гос-организациям, и все завязать на сервис-провайдера ООНИТ. Дальше все меньше пошло финансирование, начали урезать. В итоге я вернулся обратно из подразделения R&D в Operations. Мне это было, в принципе, не особо интересно. И я ушел уже в банковскую сферу. Я несколько лет поработал в банковской сфере. Там уже, наверное, столкнулся с построением команды, с процессами, с оптимизацией процессов. Это айтишники, наверное, такое не сильно любят, но это, в принципе, со временем понимаешь, что это правильные вещи. И когда ты с этим именно в сфере IT работал, и видя все вокруг, как устроены там бизнес, госуслуги, ты понимаешь, что это можно применимо абсолютно везде. Вот. Поработал в банке, тоже на самом деле колоссальный опыт, потому что банк очень большая бюрократия, да. Всякие согласования, комитеты, это прям ужас. И дальше ушел уже в частный сектор, пару лет поработал в частном секторе, мы в принципе строили проекты, аттестовали проекты эти по государственным требованиям. И потом меня как-то занесло в Россию, на один большой проект. В России очень сильно развито импортозамещение, и наше подразделение небольшое, мы занимались именно R&D в сфере облачных технологий и построения там клауд-платформы, различных SaaS-решений, VDI, допустим.
А вообще вот вы начали уже с такой хорошей позиции рассказ, да, о том, что вы уже были приближены к этой сфере, уже понимали более-менее, ну, то есть задавались целью развивать индустрию. А до того как, да, то есть как вас вообще забросило в IT? Понятное дело, что это сейчас все в тренде, да, но если вот отлистывать назад, вот, почему именно IT?
Если отлистать прям, наверное, до школы, до 10 там, или 9 класса, я вообще хотел стать экологом.
Супер.
Я понимал то, что, наверное, проблема экологии будет очень актуальна в будущем. Я, например, до сих пор считаю так, потому что нужно и законодательное регулирование, и производственное регулирование всего. Но почему-то я не захотел сдавать ЕНТ по биологии, потом подумал, нет, это не мое, я лучше сдам ЕНТ по тому предмету, в котором лучше всего разбираюсь. я сдал физику, а потом уже решу, куда я пойду поступать. Поступать я хотел изначально на высшую математику, не образование, а на вышмат. Не получилось поступить на грант, и я сказал, все равно, куда-нибудь да пойду. И, в принципе, наверное, это родители подтолкнули пойти в сферу IT. Но когда я поступал в университет, я думал, что я буду вот типичным, ты же программист. Подключи принтер, застряла бумага, мышка не работает и так далее. Но учась в универе, я, наверное, после первого курса уже начал дополнительно подрабатывать. Я подрабатывал и в сфере полиграфии, я был верстальщиком, собирал для одного издательства книги. И потом уже начал потихонечку в сторону IT подрабатывать. Ну, у нас в те годы, когда я учился, программирование преподавали неплохо, так себе, потому что азы они все-таки дают. На Паскале еще.
Угу. То, что уже давным-давно вымерло, да?
Да, Delphi, и там ассемблером мы еще немножко баловались. Ну, а потом на одной из своих работ, где я просто был системным администратором, меня повели в дата-центр, показали. Вроде бы это была EMC-шная хранилка, система хранения данных. И коллега мой рассказал принципы ее отказоустойчивости. То, что если там вылетит диск, это ничего страшного. Если вылетит полка, ничего страшного. Если порвется там кабель сетевой или оптический, тоже ничего страшного, это все система резервируется многократно. И после этого я прям в этом направлении очень сильно начал развиваться, начал сам конфигурить сервера, настраивать различные ПО. И, наверное, это был, наверное, самым большим шагом. Угу. Есть, наверное, вот это первый шаг, но есть еще нулевой шаг, то, что я в универе еще начал увлекаться различными Unix-системами, я у себя дома всю винду снес, поставил везде Ubuntu, различные дистрибутивы, пытался то собрать, это собрать. В те годы, конечно, там нужно было помучиться, но это доставляло, наверное, какого-то удовольствия, потому что ты молодой, у тебя куча свободного времени, нужно потратить энергию, и как бы я тратил всю энергию туда.
Ну, то есть аппетит пришел во время еды, да, и методом проб и ошибок вы... А как вот именно все-таки в разрезе, да, изучения IT в общих чертах вы именно пришли в сферу облачных решений?
Тут в 2013 году у НИТа было намерение построить Government Cloud и предоставлять различные облачные услуги уже для госорганов, так как НИТ является сервис-провайдером. И мы тогда познакомились с решениями в VMware. Мы у себя даже задеплоили тестовый стенд. Ну, не тестовый стенд, а даже это пилотом назвать не было, потому что он у нас был заведен уже в продакшн, и мы его предоставляли для разработки. Тут, наверное, первый был триггер для меня, когда мы это все сделали. Как бы сделали все круто, система очень сложная, и нужно понимание, но пришло понимание то, что наши бизнес-заказчики, то есть подразделения там, разработки, не понимают, они привыкли жить в парадигме своих обычных серваков, может быть, виртуальных, для них это не суть важно. Они не понимали, что такое self-service портал, то, что у них есть набор ресурсов, которыми они могут сами управлять. И приходилось прям всем на руках объяснять. Они говорили, вот нам нужно 10 серваков и нужно 10 IP-шников под них. Я говорю, ну у тебя есть приватная сеть, говорю, ты там хоть 100 сетей создай, говорю, но тебе один публичный адрес, вот на него публикуй свои сервисы. Можем два тебе сделать, но не каждый сервер, чтобы получал публичный адрес.
Угу. То есть это принципиально другая система, да, то есть полностью привычки людей должны меняться.
Это другие подходы.
Да, другие подходы. А вот сталкивались ли вы с какими-то страхами и установками, да, вот сейчас, например, 5G массово распространяется, и у всех есть страх, там, давайте помажемся кремом, наденем эти шапочки. Вот в те годы было ли такое? Приходилось ли, да, вот как вы говорите, людям на пальцах объяснять?
Наверное, приходилось на пальцах больше объяснять идеологию, так как мы в те времена занимались такие он-премис инсталляциями облака, это было в периметре какого-то заказчика.
Ну, то есть уже делали по запросу.
Таких страхов не было. Сейчас же, конечно, больше страхов по информационной безопасности. Все говорят, а почему мы должны хранить свои данные там-то, мы хотим у себя, но многие заказчики не понимают то, что если они хранят свои данные у себя, и они отвечают сами же за свои данные, то есть им нужен нормально построен дата-центр с регламентами обслуживания, с двумя вводами, а для какой-нибудь там, пусть это будет частная организация, либо же квази-гос или гос с небольшим штатом, там, условно 200 человек, и они не могут содержать IT-департамент, например, из 30 или 20 человек. Угу. Это то минимальное количество, которое должно обслуживать хорошую инфраструктуру. Легче сейчас у себя завести пару девопсов, пару админов и, может быть, пару разработчиков и, в принципе, всю остальную инфраструктуру вынести в облако. И у тебя будут уже прогнозируемые SLA, прогнозируемые расходы. Что любит бизнес? Бизнес любит, чтобы у него все было четко по полочкам. И как раз-таки различные обычные провайдеры это все предоставляют.
А если мы говорим как раз вот в разрезе стартапов, да, нас слушает большое количество предпринимателей, которые на начальном этапе создания IT-компании либо уже выходят там, в разрез среднего бизнеса, за пределы страны. Вот на каком этапе, как вы думаете, им нужен тоже архитектор в сфере облачных решений? Вообще нужен ли такой штатный сотрудник?
У многих провайдеров сейчас есть уже в штате solution-архитекторы, которые, в принципе, могут проконсультировать заказчиков, как лучше с тем или иным решением правильнее сделать. На начальном этапе архитекторы точно не нужны, это нужны девопсы, которые знают хорошо свой продукт. А дальше уже хороший провайдер может это с остальным помочь.
Угу. Вести просто, да?
Да, но ни в коем случае не надо закапывать деньги в капитальные расходы покупки оборудования, где-то это все ставить, либо же это ставить у себя. Это прям очень неправильный путь.
Угу. И многие до сих пор по нему идут?
Не знаю. Угу. Буду надеяться, что уже нет.
Окей, супер. Расскажите тогда, как попали ВКонтакте Cloud, да, сейчас ВКонтакте активно развивается и, ну, то есть такое новое позиционирование, по крайней мере, для казахстанского потребителя в сфере B2B, да, что вы на этой позиции делаете, что развиваете, куда движетесь?
Я как раз-таки занимаюсь консалтингом в ВК, я попал еще, наверное, года два назад, тогда это был еще Mail.ru Group. Когда меня туда пригласили, я никогда в жизни не думал, что я попаду в Mail.ru. Я пароль от своей почты в Mail.ru, наверное, забыл лет 10 назад.
Да.
Да, но согласился я, потому что это возможности. Именно возможности роста себя как профессионала и возможность привести решения, уже проверенные на другом рынке, в Казахстан. То есть мы в Казахстане сейчас не говорим то, что мы сделали новый продукт. Мы говорим то, что мы пришли уже сюда со зрелым продуктом. Да, я рассказал то, что вот меня пригласили туда.
Uh-huh.
Пригласили знакомые ребята, которые знали меня, и мы с ними строили здесь определенные решения в Казахстане. Ну, ни для кого не секрет то, что все крупные вендора ранее, до 22 года, находились головные офисы в Москве, а здесь небольшие представительства, только HP и Microsoft имели здесь локальные офисы. А все остальное все шло из России. И поэтому коллеги с России пригласили меня, говорят, давай попробуешь у нас. В принципе, мы с ними поговорили, чем я занимаюсь на текущей работе. Тогда вот я занимался развитием новых продуктов в сфере российского импортозамещения. Они сказали, все классно, ты нам прям подходишь на 150%.
Uh-huh.
Вот. В принципе, суть моей работы, наверное, заключается 50 на 50 в сфере консалтинга. То есть мы консультируем заказчиков не в плане того, что как нам нажать эту кнопку, а в плане очень тяжелых кастомных решений. То, что заказчик говорит, у меня такая инфраструктура, и мы не понимаем, как ее приземлить в облако. Мы заказчику расписываем high-level дизайн, и сейчас мы еще развиваем направление своих professional services, которые могут заниматься разработкой low-level дизайна и вплоть до работы с руками.
Супер. А что вы подразумеваете вот под тяжелым решением? Да? Можно какой-нибудь кейс? С чем вам пришли и как вы это по полочкам разложили?
Допустим, заказчик хочет, чтобы у него облачная инфраструктура со своей внутренней инфраструктурой была абсолютно прозрачна, плюс была интегрирована со своей там CM-системой, системой мониторинга, EPAM.
Ну, то есть интеграция 3-4 систем, да, чтобы они все были завязаны
либо
в один продукт.
Либо же это какой-нибудь тяжелый пайплайн с различными геораспределенными решениями. Заворачивание все это в какие-нибудь терраформы, там, ну, в средства инфраструктуры с код. Либо же заказчик хочет перенести в облако какую-нибудь свою легаси-систему, которая там имеет под собой ресурсы прям колоссальные. У нас есть специалисты для примера различных баз данных, ДВХ, дата-лейках, и мы можем прям расписать заказчику на низком уровне, как ему правильнее распилить систему, чтобы они комфортнее жили в облаке, потому что облако под собой имеет тоже такие же x86 серваки, но бывает то, что заказчику нужно там условно какие-нибудь InfiniBand'ы, там high-end storage и так далее, но облака, они унифицированы, и мы предоставляем определенные услуги абсолютно для всех заказчиков. Мы скорее всего, не можем построиться под какую-то сильную хотелку заказчика, но для таких решений у нас есть on-premise инсталляции, где мы полностью отрисовываем проект частного облака под требования заказчика, вплоть до инсталляции, сопровождения его дата-центре.
Супер. То есть, по сути, вы еще занимаетесь оптимизацией процесса внутри компании, да, то есть и предусматриваете какие-то риски, там, связанные как раз с неправильным распределением бюджетов.
Да, если, допустим, какие-нибудь SRE-шники придут, скажут, что у нас за дикий заказчик, который там отъел столько-то ресурсов, он придет с предъявами ко мне. Вот. А это, ну, наверное, 50% моей работы. И 50% работы – это как раз-таки развитие в Казахстане, облако в Казахстане. Это вплоть от каких-то там бумажек, регламентов и так далее до физически заносить сервера в дата-центр. Ну, само собой, не своими руками, но организации всего этого. У нас команда в Казахстане только развивается. Мы в прошлом году уже разместились в дата-центре.
А где находятся эти дата-центры, как они выглядят? То есть, и сколько места они занимают?
Сейчас у нас одна availability-зона, как правильно говорить, в облаках. Зона доступности в Астане, точнее, под Астаной, в городе Каши. Это ЦОД нашего партнера CASCloud. Он построил новый ЦОД, и мы какой-то объем пустых стоек у него заняли. Подвели канал связи туда, сделали, построили полностью свою сетку, сами ее управляем, и серверное оборудование. Но текущая инсталляция у нас позволяет оперативно масштабироваться X6.
Супер.
То есть у нас очень большие надежды, и мы видим, в принципе, потенциал в рынке Казахстана. И, скорее всего, в ближайшее время мы будем уже задумываться о другой точке, ну, зоны доступности, для того, чтобы уже делать георезервирование.
Угу. И выходить уже на другие рынки, да, в том числе?
Или нет, пока это только... георезервирование в рамках одной локации, допустим, угу, в Астане. В чем суть георезервирования? Если у тебя есть сот 1, и тебе для георезервирования нужен сот 2 там, с отдаленностью не менее там, 20-30 километров, угу, то есть на другой стороне города. Угу. Если что-то там... полгорода отключило электропитание, да, чтобы у тебя сервисы работали.
То же самое касается интернета, да? То есть, если где-то провисание...
На самом деле, облако даже в одной зоне доступности устроено так, то, что у него несколько каналов связи, которые идут по разным колодцам, через разные последние мили. Выход из строя любого одного узла, даже двух, подразумевает... не приостановку сервисов. Угу. То есть вылетел порт, вылетел коммутатор, вылетел сервер. Все сервисы работают без проблем. Конечно, сервисы управления будут находиться в аварийном состоянии, но они будут полноценно функционировать. Многие системы закладываются так, то, что подразумевает выход из строя, допустим, двух-трех узлов. Для этого строятся различные кластера. Угу. Допустим, мы управляем облаком, все свои сервисы заворачиваем в какие-нибудь high-ability решения, это, допустим, кластеризация баз данных, какие-то микросервисы заворачиваем в кластера Kubernetes, и это все строим прямо на bare metal, чтобы было меньше точек отказа.
Угу. Ну, то есть, соответственно, риски минимальные. Супер. А как вообще развитие современных технологий влияет или не влияет на вас? Грубо говоря, сейчас вот 5G уже пришли в бизнес, уже на государственном уровне, скоро они спустятся до кастомера. Вот здесь есть какая-то связь или нет? Или вы не зависите от этого?
От 5G, скорее всего, мы не зависим. А мы будем, наверное, будем сильно зависеть от 5G, когда оно по надежности, по latency превзойдет обычные оптоволоконные сети. Угу. А как кастомер я, конечно, еще жду.
Понятно. Ну, сами как к этому относитесь?
Ну, с надеждой. Ага. Потому что в текущих реалиях у нас 4G работает со скоростью 3G.
Это точно, да. Спасибо.
Вам отел еще
особенно,
ужасно.
Да, не говорите. А скажите, пожалуйста, как вообще выглядит рабочий день архитектора в сфере облачных решений? Из чего он состоит?
День начинается с подбития хвостов. Ты себе планируешь день, то, что, чем ты должен заняться, расставлением приоритетов. Потом, наверное, пару часов работы. Потом в середине дня у нас обычно какие-то синкап внутренние с командами. Дальше мы также работаем, в принципе, и в конце дня у нас уже проектные синкапы.
Угу. Проектные – это какие-то будущие, да?
Проектные – это, вот, допустим, Казахстан. У нас ежедневные синкапы ближе к вечеру. Мы отчитываемся, что мы сделали, что мы будем завтра планировать. Это как раз-таки вот говоря про процессы. И это позволяет выстраивать точки контроля и прогнозирование завершения проектов.
Uh-huh. А как вообще выглядит синкап? То есть, если перевести, да, то есть все думают слух, что-то типа брифинга, вот у айтишников.
Нет, в любом случае у тебя есть какой-то таск-менеджер, то есть это может быть Jira, либо же какие-нибудь там свои решения. У нас, для примера, мы заморочились, мы построили свой таск-трекер там, на одном нашем облачном продукте.
Вот что значит сапожники сапогами, да, сами для себя создали, да, систему с нуля?
Да, да, да. Угу. Мы ее под себя автоматизировали, то есть приходит какой-нибудь запрос или что-то нужно сделать, там, с автоматизацией полной, вплоть до notification на внутренний бот, ты можешь поменять статус, откомментировать, это все через внутренний мессенджер, через наш ВК Teams.
То есть вы уноситесь по полной.
Да, всякие автоматизации, рейтинги, просрочки, вот это вот SEO, мы прям заморачиваемся.
Очень круто. Ну, то есть, по сути, человек, придя в вашу команду, он еще апгрейдится, да, как специалист именно по внутренней истории, по систематизации бизнеса изнутри.
И если внутренних процессов не будет, то это превратится в кашу.
А классно ли работать ВКонтакте, Cloud, да? То есть, большая ли у вас команда сейчас и какие дальнейшие перспективы роста?
Сейчас команда у нас, наверное, человек 300-400. Перспективы роста есть, потому что мы очень сильно растем. И мы начинали именно как внутренний стартап для своих команд разработки. И через пару лет, когда мы уже переросли уровень стартапа, мы вышли на рынок на самоокупаемости, и мы никогда не требовали от большого бизнеса больших инвестиционных, ну, больших инвестиций. И сейчас мы достигли такого объема, то, что мы можем без проблем расширяться.
То есть, по сути, наверное, это такой залог успеха, да, когда бизнес функционирует без больших инвестиций, ты понимаешь, что он выживает, и, по сути, это сигнал к тому, что без рисков можно существовать и выходить на другие уровни.
Да. Это когда у тебя уже есть прогнозируемый рост, ты можешь привлекать и инвестиции, и твои инвестиции будут более привлекательны, чем какой-то там молодой стартап, который мы хотим сделать космодром.
Да, да. Изменить планету, да, да, спасти мир.
Мы весь пластик с океана вывезем в космос.
Да, но у вас, кстати, все равно же присутствует миссия, есть личные цели, амбиции, развивать сферу облачных решений на уровне страны. Вот что у нас здесь происходит? Давайте немножко покритикуем, поговорим о реалиях.
Реалии у нас такие, то что, я могу сравнивать с рынком России, потому что я работал с ним. В России на этапе строительства дата-центра уже выкупаются все стойки. У нас же наоборот. У нас стоят дата-центры, в которых заложена куча денег, но они почти все пустые.
Это все равно, что построить ресторан, пригласить шеф-повара из Франции и ждать первых клиентов без рекламы, да? Либо на уровне стройки уже...
Нет, ты рекламируешь, но построил дата-центр, ресторан не в центре Алматы, а где-нибудь ближе к какой-нибудь границе. Там от Алматы в километрах 500.
И ждешь VIP-клиентов.
Да, и ждешь VIP-клиентов.
Окей.
Вот. Потому что, это мое предположение, почему у нас сейчас так, потому что у нас вроде бы как идет цифровизация, но цифровизация должна идти прям сильно и прям принудительно. Это во-первых. Во-вторых, у нас много бизнеса и госов привыкли жить в своих дата-центрах. То есть для них это не дата-центр, а серверная комната, которая стоит пару кондиционеров. И вот наша серверная стойка, огнетушитель стенки, но так дела не делаются.
Ну, то есть там большие риски, да? Ну, вот у нас был случай, мы разбирали кейс, когда у компании просто залило серверную комнату, и для них это был сигнал перейти в облачные решения, собственно. То есть пока не приперло. И, соответственно, с многими представителями бизнеса так может быть.
На самом деле прибегают много тех людей, кто уже обжегся, и они такие: все, вот мы хотим прям быстро. Ну, ты начинаешь.
Вчера,
если
да?
вы хотите сделать хорошо, то быстро не надо.
А сколько времени нужно, чтобы переехать в такой средней компании?
Средняя компания, наверное, до года. Большому бизнесу, наверное, надо планировать пару лет и поэтапно.
Ну, то есть большой достаточно процесс. Да. Возвращаясь к истории с развитием на уровне государства, вот сейчас на каком этапе вы, где видите точки роста, и вот опять же, что нужно еще поменять?
Мы на самом деле очень хотим иметь диалог с государством, мы потихонечку уже работаем в этом направлении, но у нас еще законодательно ничего не утверждено, потому что любой госорган, любая госсистема говорит, нам нужна аттестация ГТС. ГТС говорит, хорошо, мы не аттестовываем платформу, мы аттестовываем конкретную информационную систему. А заказчики боятся все-таки менять какую-то платформу, которая еще не проходила аттестацию у ГТСа. Поэтому тут просто нужно какого-то смелого заказчика, либо же разработать свою государственную информационную систему, ее аттестовать и сказать, типа, ребята, у нас все хорошо. Но это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть различные сертификаты нашего решения по PCI DSS, по ISO 27001. В России мы аттестованы по федеральному законодательству, это ФЗ-152, и у них есть градация, уровень защищенности 3, 2, 1, то есть у нас есть аттестат, уровень защищенности 1, то есть это персональные данные, то есть среди персональных данных самыми критичными являются медицинские данные, и мы имеем право хранить эти медицинские данные.
Отлично.
Да, и как бы хотелось бы, чтобы Казахстан в будущем, в ближайшем будущем, тоже задумался о том, что нужно сертифицировать платформу, потому что наши партнеры, наверное, по облачному бизнесу в Казахстане тоже к этому придут.
То есть это такая база, да, без которой дальше развитие сложно осуществлять.
Элементарно, закон о персональных данных, который регламентирует хранение персональных данных на территории Республики Казахстан. Есть еще нюанс, есть трансграничная передача персональных данных, но она в любом случае обязывает иметь мастер данные на территории Республики Казахстан.
Понятно. А какой тренд вот среди как раз ваших клиентов, которые сейчас, может быть, в процессе переговоров, или, может, вы анализировали рынок? Все-таки наш потребитель, он любит смотреть на Запад, то есть там первые у нас, кто были первопроходцы в облачных решениях, Amazon, который, кстати, стартапам выделяют, да, до сих пор большое количество грантов.
Да.
Вот все-таки в какую сторону смотрит наш бизнес, выбирают Amazon, либо доверяют уже вот компаниям отечественным или таким, как ВКонтакте Клауд?
У нас бизнес очень сильно смотрит в сторону в тренды, имеется в виду, в сторону Амазона, Ажура, Google Cloud. Но они понимают, что если бы это все было на территории Казахстана, было бы хорошо. И сейчас мы уже работаем с некоторым набором заказчиков. Мы понимаем, что заказчики уже хотят не просто там базовый IaaS, где выделяются им просто сервера и хранить, ну, storage, network и compute. Они уже хотят какие-то PaaS. Тем более сейчас очень сильно набирает популярность, он даже уже набрал сильную популярность, всякие микросервисы, кубернетесы, построение всего этого, ну, заворачивание до всего в различные пайплайны, всякие инфраструктуры as a code, то есть какая-нибудь решение с vCloud директором, который дает просто IaaS, уже не интересен рынку. У нас рынок этим перенасыщен. И заказчики хотят, мы хотим вот менедж базу данных, менедж какой-нибудь кликхаус или менедж тарантов, чтобы под ключ был. Но топ-1, наверное, запросов – это менедж Kubernetes. Мы просто хотим себе кластер Kubernetes, где мы сможем запускать свои коды, и у нас будет все хорошо.
Ну, то есть такая автоматизация уже на признанном уровне, да, международном?
Это и автоматизация, и меньше... Ты, получается, как вот свой СОД, серверное помещение, пожарную безопасность, электричество и так далее, передаешь на сторону провайдера, то же самое ты управление, допустим, базами данных, управление кластерами Kubernetes, именно обслуживание их передаешь на сторону провайдера. И больше уделяешь времени и ресурсов именно на развитие своего продукта.
Куда сейчас движется мир облачных решений?
Ну, все тренды задает Amazon, все бегут за ним. Наверное, первым за ним бежит Azure, потом Google, и дальше уже мы все догоняем.
Ну и это было, то есть они были первые, и, соответственно, с тех пор
Да.
Догнать никто не может.
Amazon в этом рынке уже больше 20 лет. Так что у них очень большое преимущество именно временное.
Да, но все-таки есть риск, когда наши компании смотрят в ту сторону, что там с помощью одной кнопки, одного законодательства просто могут отключить, и ну, сложно будет восстановить данные.
Да, это, за этим они смотрят, потому что есть такое понимание, как юрисдикция данных, то есть если данные находятся в какой-то стране, есть соглашение, но если, допустим, правительство той или иной страны скажет, надо делать так, то
ничего с этим уже не сделаешь.
Ничего не сделаешь. Ты здесь мелкий заказчик из Казахстана, но тебе не хочется ссориться с государством.
Ну да.
Да. Поэтому мы именно прям нацелены на локализацию, прям на развитие бизнеса в Казахстане. Мы сюда заходим не только с одним облаком, мы еще здесь строим различные решения по горизонтальному мониторингу, по нашим in-memory базам данных. С помощью них можно строить различные технологичные решения, допустим, всякие шины данных, API Gateway, это вот Tarantul. Также у нас есть мессенджеры свои, это вот не Microsoft Teams, который в облаке, а это прям инсталляция у тебя со всеми точками контроля внутри твоего периметра, вплоть даже на твоем оборудовании.
Давайте поговорим сейчас вообще, наверное, про преимущество такой профессии, как архитектор в сфере облачных решений. Советуете ли вы сегодня молодым айтишникам идти туда? Сколько там есть денег? Какие есть вообще преимущества?
Однозначно советую, потому что классическая, наверное, инфраструктура в какой-то период времени себя изживет, и чем раньше вы запрыгнете на этот корабль, тем лучше, тем больше у вас будет опыта, скиллов, и вы себя сможете лучше позиционировать на рынке. Не буду отрицать то, что, может быть, какой-то период времени за место облаков или что-нибудь другое.
Да, тренды меняются.
Квантовые да. Вычисления.
Угу. Но вот сейчас те ребята, которые заканчивают вузы, тоже, несмотря на хорошую базу и то, что наши университеты уже подтягиваются, очень часто эти профессии остаются такими оторванными от реальности, да, пока учились на одном языке, уже вышел другой, сейчас у нас low-code, no-code. Вот если человек хочет в вашу индустрию, как быстро прокачаться, можно ли это сделать с помощью дополнительного образования?
Тут на самом деле сейчас текущим молодым специалистам намного проще, чем было, допустим, мне в свое время, потому что есть всякие курсеры, есть всякие скиллбокс, вроде бы, да?
Да.
Вот, они всему этому обучают, это все доступно, тем более это все можно проходить онлайн без больших затрат. Плюс есть определенные сертификации у Амазона, у Яндекса есть своя программа обучения. То есть надо прям развиваться и не зацикливаться на одном продукте. Вот если ты считаешь то, что я хочу изучать амазоновский AWS, да, и буду только на нем зациклен, нет. Угу. Надо смотреть и Ажур, и Яндекс, и смотреть и нас, изучать какие-нибудь open-source решения, допустим, тот же самый OpenStack или же OpenNBA. То есть надо расти разнопрофильным специалистом, ну, в широкую.
Такой собирательный, да?
Да, потому что все-таки ты должен быть универсальным специалистом, и чем ты универсальнее, тем у тебя больше область применения. Также, если молодые специалисты скажут, я все, пойду учиться вам в сторону там solution-архитектора в Amazon, в сторону по направлению AWS, то надо не забывать про основы. То есть это основы операционных систем, основы вычислительной техники, база данных, различные веб-сервисы, аппликейшены, потому что сейчас вот многие специалисты моего возраста жалуются, вот сейчас понабирали много девопсеров, а они не могут решить проблему, допустим, с памятью в операционной системе. Да, обычные такие базовые вещи.
А, то есть они не знают базу.
Да, они не знают базу. Они привыкли вот через свой гид, там, пайплайны, всякие раннеры, все деплоить, они думают, все классно.
Угу.
Да.
Ну вот специалисты в сфере образования в IT вообще пророчат отстройку от традиционного образования, да, то есть мы буквально недавно исследовали тему peer-to-peer, где именно в IT-школы, IT-университеты пропагандируют обучение вот между студентами, где они сами друг друга как-то драйверят, передают знания. Как вы к этому относитесь? И опять же, вот ваша индустрия все-таки подразумевает высшее образование в IT или можно, так сказать, самому развиться?
Смотря какое образование. Если говорить про образование, которое осталось еще от советских времен, то оно,
точно
наверное,
нет.
Бесполезно. Тебе просто получить азы по вышмату, и этого будет достаточно, и пройти какую-нибудь, сдать сертификацию CCNA по сетям, и дальше уже углубиться в то направление, куда ты хочешь развиваться. Но вот это, наверное, база. А как построено сейчас новое образование, я, к сожалению, не знаю.
Mm-hmm.
Вот у меня братишка поступил в Назарбаевский университет, сейчас Foundation проходит, ну, первый курс. Посмотрим, что из него выйдет.
Но вы советуете все равно ребятам поступать в университет по профилю, в IT?
В любом случае, да, потому что университет дает тебе самую главную вещь – это нетворкинг и умение общаться.
И широкое мышление, да, возможность развиваться в разных плоскостях. Отлично. Ну и все-таки деньги, да, сколько платят архитектору?
Ну, наверное, тут каждый случай частный. Могут платить, блин, я, наверное, оторван от казахстанского рынка на несколько лет, но, наверное, хороший специалист, уже такой синьор, может просить от миллиона, от полутора миллионов.
Угу.
То есть это те деньги, которые, в принципе, реально получить на рынке. Ну, может быть, кто-то меня сейчас обсмеет, скажет, это же маленькие деньги. Ну, я не знаю, честно говоря, потому что тут надо уметь продать себя и найти хорошую работу, чтобы тебе было на ней интересно. Можно, конечно, работать и за 10 миллионов,
да.
Но ты будешь прям
умирать
и не получать удовольствие от работы. Самое главное, ты должен получать удовольствие от работы, ходить на работу с энтузиазмом и иметь за это достойное вознаграждение.
А есть у вас сейчас понимание, что индустрия из-за того, что только-только зреет и рынок достаточно большой, что не хватает специалистов в этой сфере, что они нужны, и они действительно будут цениться?
Я скажу так, то, что специалистов не хватает, специалисты всегда нужны, и это, наверное, такой предпосыл к тому, что молодым специалистам нужно прям развиваться прям семимильными шагами, потому что были случаи, когда мы хантили одного специалиста, он вроде бы нам подходит, но у него там специализация немножко в сторону. Но это еще рынок.
Угу.
Бывает, и людей переханчивают.
Ну да, у нас обычно хороший специалист, он идет циркуляция специалистов, да, внутри экосистемы, внутри одной сферы. Окей, спасибо большое. Что ж, мы переходим, наверное, к нашему финальному блоку. Пришло время поговорить о том, за какими услугами могут к вам прийти сегодня и представители бизнеса, если у вас есть B2G какие-то услуги и сервисы. Я знаю, что недавно вы официально запустились в Казахстане. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, у нас был на днях технический запуск. Мы сделали новый регион Казахстан, то есть у нас сейчас Москва, Амстердам и новый регион Казахстан. У нас сервисы локализованы здесь, мы готовы предоставлять их от стартапов, от всяких small бизнеса до government'а, включая всякие квази-гос и так далее. Если же у вас особый запрос на какие-то требования по PCI, DSS или же государственные какие-то регламенты, то есть мы готовы идти к вам навстречу. Мы в этом плане очень гибкие. Наши сервисы локализованы. У нас специалисты есть и в Астане, и в Алмате. Я вот, допустим, сам сижу в Астане и ногами хожу к заказчикам. С ними прям ведем активные диалоги.
Обучаете их вообще, наверное, возите, да, в тему?
Ну, вот для примера у нас один заказчик говорит, мы вот хотим, у нас есть один продукт, он классно работает в Кубернетесе, мы хотим у вас в Кубернетесе, и при этом что вы нам можете еще предложить? Я такой, хорошо, если у вас есть уже все хорошо, хорошо работающее в Кубернетесе, в принципе, вы, наверное, уже всякие пайплайны в Кубернетесе построили, давайте мы еще вам поможем всю вашу инфраструктуру перевести в код и весь change management завернуть в Git на уровне инфраструктуры. И у нас есть специалисты, которые могут вам в этом помочь, как и удаленно, так и прийти вашим специалистам прям помочь потыкать по клавишам.
Да.
Да, так что в этом плане мы открыты, мы всегда готовы разговаривать с заказчиком. Наверное, это на самом деле это должно быть самым крутым преимуществом.
А какие вообще планы у команды? Я знаю, что когда новые игроки именно даже в новой индустрии приходят на рынок, вот как у нас было с кофейной индустрией, то есть, да, несколько лет мировые игроки потратили просто на то, чтобы выработать привычку у населения пить вот этот самый кофе на завтрак. Планирует ли ВКонтакте Клауд как-то обучать рынок именно тому, как это работает, какие тренды сейчас есть?
На самом деле мы уже давно это делаем, мы проводим различные вебинары, конференции. Да, вот у нас есть ВК Клауд конференция, которую мы будем делать такой аналог в Алмате. Также мы проводим различные Kubernetes конфы, мы работаем также близко со своими партнерами. Про вебинары я сказал.
А где можно всю информацию получить по вебинарам?
По вебинарам у нас есть блог, у нас есть телеграм-канал, наверное, ссылки.
Да, будут. У нас ссылки, да, все будут в описании.
Да. В принципе, подписывайтесь, там будет вся актуальная информация, мы готовы, в чате у нас есть группа в телеграме, мы там тоже отвечаем на вопросы, то есть много различных каналов связи. Также записи вебинаров мы все держим на Ютубе. Так что можете все посмотреть.
Отлично, спасибо большое, очень актуально, полезно. Ну и да, завершая, подведя, так сказать, итог, давайте ваше видение развития индустрии IT именно в разрезе все-таки облачных технологий.
У меня такое видение, то, что, ну, как я ранее говорил, то, что есть уже потребность, ну, запросы от рынка в предоставлении сервисов более высокого уровня, это PaaS, всякие менедж-сервисы и SaaS. И рынок идет в правильном направлении. Просто кто-то начал идти, а теперь нужно сделать охват больше.
Как вы сказали, подтолкнуть всех, да?
Да.
На, так сказать, принудительно добровольных началах, чтобы быстрее механизм завертелся.
Да, совершенно верно.
Угу. Окей, спасибо большое, Булат, было очень интересно. Я думаю, что те люди, которые у нас не владеют IT-терминологией, получат здесь как минимум какое-то второе высшее образование, потому что у нас будет сегодня очень много всплывающих окон, и это супер полезно для тех представителей бизнеса, которые искали решения. Я думаю, они точно их найдут на базе вашей платформы. Желаю вам успехов, удачи, развития
спасибо
всей отрасли.
Также.
Да, это была Анатомия стартапа. Меня зовут Эльнора Розмут, я являюсь SEO Ertin Media. Подписывайтесь на нас также во всех соцсетях. И ждите выпуска следующего эпизода подкаста. Всем пока.
Всем пока.